Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание во вторник первой седмицы Великого Поста. Программу этого часа откроет беседа доктора исторических наук, доцента Сретенской духовной семинарии, протодиакона Владимира Василика. Тему своей беседы он обозначил так: «Небесная литургия». Речь пойдет о книге «Откровения» святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Затем в нашем эфире будет очередной выпуск передачи из радиоцикла «Образ жизни», которую ведет в нашем эфире протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спаса Влахернского монастыря села Деденево Дмитровского района. «Небесная литургия» – так обозначил тему своей беседы о книге «Откровения» святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова доктор исторических наук, доцент Сретенской духовной семинарии, протодиакон Владимир Василик.
Сегодня хотелось бы порассуждать с вами о Священном Писании и конкретно о книге «Откровения» евангелиста Иоанна Богослова. К сожалению, среди православных временами нет-нет да присутствует предрассудок, что будто бы Священное Писание читать не надо. В особенности Ветхий Завет, потому что это где для иудеев, а пришел Христос, принес все новое, нет, Ветхий Завет нам не обязателен. И это вещь опасная. Читаешь Библию, читаешь и договоришься или додумаешься до чего-нибудь не до того. Нет ничего вреднее данного предрассудка. Я бы сказал даже более. Отвержение Ветхого Завета характерно для еретиков. Для таких, как манихеев, богомилов, которые говорили о злом Боге Ветхого Завета. Для гностиков и для многих других. Напротив, Христос сказал, что пока не приедет небо и земля, йота единая и единая черта не приедет из закона, пока все не сбудется. Блаженный Августин говорит, Ветхий Завет сокрыт в новом, новый непонятен без Ветхого. И существуют также предрассудки, связанные с апокалипсисом, с книгой Откровения Иоанна Богослова. Одни зачитываются ею, думая, что они проникают в высшие тайны, думая, что они узнают будущее. Другие, напротив, стремятся ее запретить, поскольку она где слишком таинственна, поскольку от чтения апокалипсиса может человек с ума сойти, может в ереси впасть. Естественно, может, если он будет читать ее неблагоговейно, без страха Божия, без внимания и без подобающего отношения. Если он будет искать высшего себя, если он будет читать ее гордым оком и несытым сердцем. Но совершенно по-иному она раскрывается, если человек будет ее читать с верностью церковному преданию, с любовью к Слову Божию, с сердечным вниманием. И тогда в ней раскроются неведомые для него смыслы. А именно то, что Апокалипсис – это светлая книга, говорящая о жизни во Христе, говорящая о крещении, о Евхаристии, о Пасхе. В Апокалипсисе содержится целый ряд гимнов. И богослужение Апокалипсиса, литургия Апокалипсиса обладает явно выраженным крещальным пасхальным характером. Об этом, в частности, говорит 7 глава Апокалипсиса. А именно в ней запечатлевается 12 колен, что сопоставимо с миропомазанием. Является множество народов в белых одеждах, крещальных одеяниях. И для нас явен также и евхаристический характер богослужения Апокалипсиса. На ней читается Писание, раскрывается свиток, и звучит величественный евхаристический гимн. «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, который был и есть и грядет». И этот гимн в 4 главе Апокалипсиса сопоставим, во-первых, с песнопением серафимов из 6 главы книги Исаии. «Свят, свят, свят Господь Бог Саваоф, вся земля полна славы Его», а также с евхаристическим песнопением нашей литургии. «Свят, свят, свят Господь Саваоф, исполн небо и земля, славы Твоя». И в Апокалипсисе, в 16 главе, присутствуют цитаты из библейской песни, песни Азарии. «Ангелы изливают на грешный мир чаши гнева Божия, и при излиянии третьей чаши ангел говорит: „Праведен ты, Господи сущий, и кто был святой, что ты так судил? Ибо кровь святых и пророков излили они, и кровь им дал ты пить. Достойны того они“». Перевод авторский. Сравним это с 27 стихом 3 главы книги Даниила. «Ибо праведен ты во всем, что сотворил нам». И ответ ангелу: «Ей, Господи, Боже Вседержителю, истинные и праведные суды Твои». Также имеет параллель в песне Азарии. А эта песня особенная. На ней созидалась анафора, центральная часть литургии. Но помимо песни Азарии, в книге Откровения мы видим иной элемент преданафорального последования. Песнь Моисея, которая предшествует песне Азарии. И в Апокалипсисе, и в раннехристианском бдении. В 15 главе Откровения сказано следующее: «И увидел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие зверя и образ его, и начертание его, и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии, и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: „Великие и чудные дела Твои, Господи Боже Вседержителю, праведные истины пути Твои, Царь языков. Кто не убоится, Господи, и не прославит имя Твое, ибо Ты един свят, ибо все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои. И после сего я взглянул, и вот отверзся храм скинии, свидетельство на небе, и вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв, облеченные в чистую и светлую льняную одежду, и опоясанные по персям золотыми поясами. И одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков». Итак, песнь Моисея предшествует выносу чаш, то есть анафоре, и связанной с ней песни Азарии. Возникает вопрос: какая это песня? Песня из Исхода или из Второзакония? Скорее всего, это песня Исхода. Известный, знаменитый литургист Михаил Скобаланович специально отмечает: отсюда понятно место Апокалипсиса, Откровение 15.3, где говорится, что святые, идя в вечное субботствование, поют песнь Моисея. Песнь Моисея – это песнь победителей, ее поют победившие зверя. Содержание первой песни Моисея из Исхода как раз соответствует победному настроению. «Поим Господеве, славного прославися, коня и всадника вверх же в море.
Поем, Господи, вим.
Святому Духу поим, Господи,
слава,
И этого не скажешь о песне из Второзакония, которая посвящена божественному наказанию согрешившего избранного народа. Более поздние традиции, в частности у Мелитона Сардийского, Афанасия Великого, песнь Моисея из Исхода связывалась с пасхальным богослужением, с пасхальным бдением. Следовательно, в Апокалипсисе именно она имеется в виду. Песнь Агнца – это первый ясно выраженный пример однопесенца, то есть гимна, сочетающегося с библейской песнью. Ее можно разбить на ряд отрывков, которые соответствуют нашим тропарям канона. Самое начало, первый тропарь. «Великие чудные дела Твои, Господи Боже Вседержителю». Второй тропарь. «Праведные истины пути Твои, Царю сил». Третий. «Кто не убоится Господи, не прославит имя Твое». Четвертый. «Ибо все народы приедут и поклонятся пред Тобою». И пятый. «Ибо суды Твои явились». Даже метрически на греческом языке, на языке оригинала, они являют образец метрической упорядоченности. В песне Агнца цитируется Второзаконие, Псалтирь, пророки, а именно Амос и Иеремия, и даже пророчество Еноха. Цитируется 85-й псалом. «Все народы приедут и поклонятся пред Тобою». Возможно, это говорит о его богослужебном употреблении. В более позднем, раннехристианском богослужении, 85-й псалом становится псалмом на вечерне в антиохийском и константинопольском чине. Но, возможно, его появление на бдении появилось несколько ранее. Отметим, кстати, что 85-й псалом – это начальный псалом 9-го часа вечернего. Эта цитата значима сама по себе. В песне Агнца говорится о Боге, как о Боге не только Израиля, но и всех народов, о Боге, ведущем народы своими неизреченными истинными путями ко спасению. В этой песне выражается радость о том, что все народы придут и поклонятся пред Ним. И в этой песне заключен глубинный мессианский и миссионерский подтекст. Поэтому песнь Агнца представляет определенный контраст по отношению к песне Моисея из Исхода, где на голову язычников призывается страх и трепет и окаменение. Таким образом, новозаветная песня восполняет ветхозаветную. В ней как бы подводится итог божественного домостроительства всех тех путей, которыми Бог вел человечество ко спасению. Прославляется величие чудных и божественных деяний, совершенных ради всех народов, то есть воплощение креста и воскресения. Содержание песни Агнца неразрывно связано с богословием пути Господа, которое проявляется еще в Нагорной проповеди, в притче о широком и узком пути, а также в словах Христа «Я есмь путь и истина и жизнь». Это богословие присутствует в деяниях и развивается в учении о двух путях, в Дидахи или учении 12 апостолов народа. И хотелось бы сказать несколько слов о содержательной стороне этих гимнов в контексте апокалипсиса и их связи с исторической реальностью. Вначале рассмотрим гимн из 16 главы, апокалипсис 16:4. «Праведен ты, Господи, сущий, и кто был святой, что ты так судил, ибо кровь святых и пророков излили они, и кровь им дал ты пить. Достойны того они». Само наказание согрешившего человечества напоминает первую казнь египетскую, превращение воды в кровь за жестокосердие египтян, убивавших еврейских младенцев, египтян, беспощадно угнетавших евреев, изнурявших их на постройках царских городов. Соответственно, если это пророчество относить к современному апостолу Иоанну Риму, как делают некоторые толкователи, то римляне уподобляются древним египтянам, а христиане – евреям. Этот образ имеет непосредственное отношение к исторической реальности. Не случайно святитель Мелитон Сардский и Тертулиан называют Домициана вторым императором-гонителем. Известная аналогия с Египтом связана с экономическими причинами гонений. Чтобы пополнить казну, Домициан сбирал с иудеев особую подать – фискус иудаикус – в размере дидрахмы, то есть двойного динария. Ранее – взимавшиеся на Иерусалимский храм, после его разрушения в пользу Юпитера Капитолийского. Для пополнения изрядно опустевшей казны этот налог налагался не только на тех, кто открыто вел иудейский образ жизни, но и те, кто скрывали свое происхождение, уклоняясь от его уплаты. Под эту категорию подпадали также христиане, которые, несмотря на отлучение от синагоги, в начале 90-х годов все еще воспринимались как иудейская секта. С другой стороны, христиане подпадали под обвинение в безбожии и соблюдении иудейских обычаев. Удар обрушился как на простых подданных, так и на знать. Среди жертв подозрительного Домициана оказались его ближайшие родственники, обвиненные в безбожии. Были казнены консул 91-го года Аниций Глабрион и двоюродный брат императора, консул 95-го года Тит Флавий Клемент. Супруга последнего, Флавия Домицилла, была отправлена в ссылку. Евсевий Кесарийский, известный церковный историк, и предание Римской церкви, засвидетельствованное с IV века, подтверждают, что Домицилла вместе со многими пострадала за исповедание Христа. С другой стороны, как известно, гонения на евреев со стороны фараона были обусловлены боязнью пятой колонны в случае внешней войны. Не исключено, что подобные страхи мог испытывать и Домициан во время своих неудачных войн с северными варварами. Гонения охватили ряд провинций Римской империи. В Откровении апостола Иоанна Богослова сообщается о гонении на христиан со стороны властей, народа и иудеев. В городах Малой Азии, Смирна и Пергам разыгрались кровавые сцены мучения верующих. Среди пострадавших был епископ Пергамский, священномученик Антипа, верный свидетель Антипа Апокалипсиса. Память его 11 апреля по православному календарю. Сам апостол Иоанн был сослан на Патмос за исповедание веры. Плиний-младший в письме императору Траяну сообщает о христианах провинции Вифиния, которые отреклись от веры за 20 лет до его времени, что может быть также связано с гонением Домициана. Возникает вопрос. Как можно интерпретировать слова «и кровь дал им пить»? Достойны они. Здесь может содержаться намек на военные поражения Домициана, в частности гибели префекта притория Фуска, в горах Дакии с целой армией, а также поражение Домициана от северных варваров-германцев-маркоманов. Достаточно распространенным и жизненным является сюжет, когда воины, желавшие выпить воды из реки или ручья, черпали кровь. А теперь обратимся к содержательной части песни Агнца. На наш взгляд, ее возможно рассматривать в контексте отлучения от синагоги и ощущения церкви как единого народа Божия, собранного из множества языков. Бог-Содержитель предстает прежде всего как царь языков, языческих народов, обратившихся к истине. Если мы рассмотрим семантическое значение песни «Моисей из Исхода» в контексте апокалипсиса, то увидим смыслы бескровного торжества над языческим миром, в отличие от кровавых побед Ветхого Израиля над Эдомом и Моавом под руководством Моисея и над Хананеями под предводительством Иисуса Навина. Этот смысл явствует и из цитаты из 85-го псалма, которая содержится в песне Агнца. «Ибо все языки приидут и поклонятся пред тобою». Языки – это этны. В Новом Завете и в Септуагинте определенно народы языческие. Соответственно, Христос, как новый Моисей, изводит человечество из египетского рабства, греху и дьяволу, а его апостолы, подобно Иисусу Навину, бескровно покоряют языческие народы. Возникает вопрос, насколько мысль о приходе всех народов ко Христу соответствовала исторической реальности конца первого века? Если под всеми народами иметь в виду римскую ойкумену, то песнь Агнца в значительной мере отражала историческую ситуацию конца первого века. Так как христианские общины существовали в Малой Азии, Греции, Сирии, Италии, Египте. Более того, древние предания об апостоле Андрее свидетельствуют о распространении христианства на Кавказе и в Северном Причерноморье, за пределами империи. Наконец, по мнению Елены Никитичны Мещерской, деяния Иуды Фомы могут отражать реальную христианскую миссию в Иране и в Индии. С другой стороны, связь песни Агнца с песней Моисея, раба Божия, показывает, что церковь есть подлинный Израиль, который совершает подлинный исход и победу над духовным Египтом, языческим миром с его грехами и беззакониями. Церковь завершает то, что не смогли совершить израильтяне, вышедшие из Египта, ибо никто из них, кроме Иисуса Навина, не вошел в землю обетованную. Связь песни Моисея, раба Божия, также и с песней Второзакония, лишь подчеркивает момент обличения Ветхого Израиля. В этом контексте можно интерпретировать и великие чудные дела, число которых можно включить и разрушение Иерусалима, который духовно называется Содом и Египет, где Господь наш распят. События, поразившие современников. Вот что, например, пишет малоизвестный сирийский писатель Мар бар Серапион к сыну. «Так что доброго стяжали иудеи, казнив мудрого царя своего? Ибо царство их с того времени отнялось у них, ибо по правде отметило божество мудрость его. Иудеи покинутые и прогнанные из царства своего, рассеяны по всякой стране. Царь же мудрый, бессмертен через законы им данные». Примечательно, что те пророки, цитаты из которых использованы в построении песни Агнца, Амос, Иеремия, Исаия, говорят о грядущем отвержении Израиля и призвании язычников. Однако из апокалипсиса можно извлечь следующие смыслы. Иудейский мир претерпел справедливое наказание за распятие Христа. Настало время расплачиваться языческому миру за соучастие в нем, а также за пролитие крови рабов Христа. В бедствиях и несчастьях эпохи Домициана, голод, чума, военные поражения, автор апокалипсиса прозревал возмездие языческому миру за его грехи и беззаконие. И вместе с тем муки рождения нового мира. Кары, обрушивающиеся на мир при открытии печатей и звуках труб, автор воспринимает как явление судов Божиих и его величества, которое должно привести к покаянию языческую империю и обратить ее ко Христу. Итак, дорогие друзья, вы сами видите и понимаете, как важно читать внимательно Слово Божие, внимать Ему, насыщаться им, питаться им. Как и говорит святитель Андрей Крицкий, «Яко помазание и питье слове, живоносное твое словеса». И как важно Слово Божие изучать. Благодарю за внимание.
В студии радиостанции «Радонеж» был доктор исторических наук, доцент Сретенской духовной семинарии, протодиакон Владимир Василик.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72.92 FM.
«Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина. Отец Алексей, благословите.
Бог благословит, матушка. Бог благословит вас, дорогие братья и сестры. Давайте начнем.
Вот мы с вами, как правило, ну, главным образом вы, конечно, размышляем об основных принципах устроения нашей духовной жизни. Но вот сейчас пост, в который мы стремимся все-таки как-то пересмотреть свою жизнь еще и еще раз, строже подойти ко всему, что нас окружает, главным образом к себе, к своему внутреннему состоянию. Потому что в эти дни это ведь самый большой и самый важный, наверное, пост в годовом круге, поскольку мы переживаем главные события последних дней жизни Господа нашего Иисуса Христа. Не случайно же в прежней России, в подлинной, настоящей России. Даже театры на это время закрывались, как мы знаем. Всякие увеселительные заведения ограничивали свою деятельность. Мы сейчас живем в другом мире, но это ничуть не освобождает нас от внимания к себе, даже тем более, наверное, тем более требует от нас вот этой сосредоточенности. И мне кажется, что было бы хорошо в нашей сегодняшней беседе еще раз вернуться к теме исповеди. Главное ведь постом каяния. Знаю по себе и смотрю по окружающим, что это какой-то все равно такой камень преткновения для каждого из нас. Уж сколько мы не читали и святых отцов, и современных толкователей, и всякие там книги в помощь, как исповедоваться, как построить исповедь. Почему-то все время это остается дискуссионным, и точки зрения просто бывают даже крайние. Я знаю, что есть люди, которые вообще уже даже и без исповеди подходят к причастию. Может быть, начнем с этого, с одного из главных событий в жизни христианина – покаяния?
Ну, конечно. Давайте с этого начнем. Вы говорите, самое главное, конечно, самый главный пост. Ну, великий, великий. Одно слово – это уже показывает, что это действительно самый основной у нас главный пост во всем нашем круге наших праздников. Насчет исповеди. По правде говоря, Я как-то не задумывался никогда, вот когда я сам, скажем, исповедуюсь, ведь священник тоже исповедуется, как еще до революции, наверное, как все миряне раз в год обязательно исповедовались, причащались, но вот священник теперь обязан раз в год обязательно побывать на исповеди. Ну, кроме того, конечно, если что-то чувствуешь, как совесть тебя обличает чем-то, или ты видишь какое-то нарушение, знаешь, вот я вот сделал вот то-то и то-то, ну как же, надо исповедоваться. Но у меня никогда не было каких-то проблем с тем, как мне построить исповедь. Но было, и не один раз бывало, что я вот собираюсь сказать вот то-то и то-то, там вот обязательно вот это, и после, когда отхожу от аналоя, вдруг вспоминаю, боже мой, а я же это то самое главное это не сказал, вот я хотел же вот это сказать. Ну, что делать? Вот я уже давно уже я принял так, что я просто записываю свои все, то есть что у меня, все, что накопилось. Ведь это за год, это ж нужно, хоть я там, может, и исповедовался своему собрату там в храме где-нибудь перед службой, но все равно надо об этом все-таки еще раз сказать, я так считаю. Потому что если серьезное какое-то нарушение, это нужно, чтобы мой священник, у которого я постоянно исповедуюсь, а я постоянно одного и того же всегда, я как-то не люблю этого, того, там, ходить. Там. Если вот он есть, он исповедует, я всегда к нему подхожу. Ну, я обязательно все, что у меня там накопилось за год, я обязательно ему говорю. Ну, и мне как-то никто не жаловался, что вот не знаю, что исповедовать. Ну, правда, нет, говорят так, конечно, но ведь, понимаете, сначала говорят, что не знаю, а потом говорят и рассказывают то, что мучит их совесть. А вообще исповедь – это дело простое, простое. Ну, что тебя обличает совесть чем? Ну, вот это и скажи. Если это не обличает, но если ты забыл об этом и как ты даже не можешь вспомнить, ну, значит, твоя совесть в этом смысле как-то ты ее заглушил, наверное, как-то каким-то образом уговорил, или бесы у тебя отняли эту память, тоже так бывает. Значит, надо записывать, ничего там страшного и ничего такого неправильного нет. Записал, все рассказал.
Ну, порой что-то очень трудно человеку вымолвить. И самому-то себе вот гонишь от себя это переживание даже.
Что же делать?
А то еще и...
Ну, что же делать? Ну, надо заставить себя. Иногда стыдно рассказывать, конечно. Ну, так в этом и заключается смысл исповеди, чтобы то, что ты самому себе стыдишься признаться, чтобы ты вслух это выговорил, человеку, которому, ну, постороннему человеку, в общем, бывает. Ну, а даже и, ну, в любом случае, это человек посторонний, это не твой родной, близкий человек, которого ты любишь, и легко с ним говорить, который ты единой душой с ним живешь. Даже и таким людям бывает очень, просто даже невозможно.
Таким-то как раз и да, трудно бывает.
Да. Но все равно, в любом случае, другому человеку сказать свои какие-то вещи, за которые тебе стыдно, это очень трудно, но это надо. Именно вот этим вот преодолением этой запинки, вот так терпением этого стыда, это пожигается грех, который у тебя в душе есть, который грязнит тебя, который не дает тебе соединиться с церковью, с Богом. Это очень просто. Сейчас действительно есть такие там теории и практики, что люди подходят к причастию без исповеди. Ну, у нас такой практики нет. И вообще во всех храмах, где я служил, такого не бывает. У меня было, несколько раз приходили какие-то люди, они, видимо, из этих вот из общин, где у них особая какая-то своя такая практика исповеди и причастия, а они говорят, что у них нет такого, чтобы они там исповедовались перед причастием и просят, чтобы их причастие допустить. Вы знаете что, я в таких случаях вообще говорю так, там духовник-то есть? Есть. Священник. Правильно рукоположенный? Правильно. Он не запрещение? Не запрещение. Они постановили у себя так в общении. Ну, Бог с ними. Что же я буду? Их благословил священник так, и их духовник так делать. Ну, пускай они так и делают. Один или два раза я просто говорил, смотрите, вообще в церкви положено делать, как все делают. Вот вы помните, мы с вами тогда говорили, что есть такая фраза, что «беги, куда все бегут». И я вот говорил, помните, что это как-то так можно забежать куда угодно. действительно. Но это касается расхристанного нашего общества. Это касается не церковных людей, которые не понимают даже, куда они бегут, куда их гонят. Они бегут, они незаметно их гонят. А вот мы видим, что это все бежит туда, толпа. Действительно, бежать за толпой – это очень опасно. Но в данном случае есть совсем другое дело. Есть в церкви определенный порядок, который установлен не один год, даже не одно десятилетие. И человек, который приходит в храм, он должен подчиняться, ну, опять я скажу, видите, должен подчиняться. Но если он хочет чувствовать себя здесь, в своей семье, в церкви, если он хочет чувствовать единодушие со всеми окружающими, то он обязан, должен, я не знаю, как еще. Но
ему а почему?
Лучше.
Должен, долг. У нас есть обязанность, есть долг, чего этого бояться?
Вы знаете, у нас долг, в общем, да, у нас и есть долг перед Господом, перед своими ближними, перед ближними и дальними. У нас есть долг, да. Но в данном случае... Все мне можно, но не все полезно. Апостол Павел сказал, все мне можно, но не все полезно. Ну, пожалуйста, ну, поступай так, как ты считаешь нужным. Считай, что тебе, не надо тебе сегодня исповедоваться. Ну, не исповедуйся. Ну, это не полезно. Не полезно, потому что, ну, всегда ведь, я же знаю, скажем, по себе, ну, что я, невозможно прожить полчаса, да меньше, какие там, несколько минут, прожить и не согрешить каким-то мыслью, словом, каким-то страстью, раздражением. Я сажусь в машину, я потом, когда приеду, я уже нагрешил, Бог знает как. И страсти, которые там во время езды, это, понимаете, и даже слова вылетают, потом думаешь, ну что же это. Ну, если этого не замечать и считать это за неважное, ну, пожалуйста, если тебе так вот ты живешь, это ты не хочешь на это обращать внимание, ну, ради Бога, но это не полезно. Кроме того, если ты видишь, что вокруг делают вот так, а ты стоишь столбом, скажем, все кланяются, а ты не кланяешься. Или там наоборот, все стоят, а ты вот здесь поклоны бьешь, когда не положено. Ну, если ты так считаешь нужным для себя, ну, пожалуйста. Но ты же не можешь не понимать, что ты смущаешь стоящих рядом людей, что ты выделяешь себя из них. Зачем? Ну, зачем? Вот у нас принято так, что мы исповедуемся перед каждым причастием. Эти люди, скажем, вот подходят и говорят, а у нас другие правила, можно я вот не буду исповедоваться? Я говорю, что, вы знаете, может это для них обидно, конечно, наверное, оскорбительно, но я говорю, что, знаете, бывает, вот приходит, скажем, в храм, он приводит какого-то человека, знаете, он сам на руках, на ногах, он не стоит, его там подводят, а он больные такие, знаете, он вообще глаза вообще заводит, там вообще рот открыт, там у него там слюни текут, вообще Бог знает чего, он слова вымолвить не может, понимаете, его подводят к причастию. Но его же ведь никто не требует от него исповеди, но он больной. Бог его так как бы смиряет, ну, значит, так мы и примем его, в каком виде он подошел. Ну, вот мы его причащаем. Ну, если хотите, ну, причащайтесь, пожалуйста, я не буду вам, ну, пожалуйста.
Если чувствуете себя таким же расслабленным, да?
Да, если вы считаете, ну, да, что чувствуете себя расслабленным, ну, или как, я не знаю, как чувствует себя этот больной человек, наверное, он понимает, конечно, что его причащают, ну, пожалуйста, если вы хотите так вот выделиться из всей остальной нашей среды, вот
это церковное, даже, я бы сказала,
то, пожалуйста, я не буду вам, так сказать, говорить, что нельзя. Ну, я не знаю, так человек пришел один там раз, что не приходит. Ну, пусть ищет такую общину, где на это вообще никто не обращает внимания. Но мне кажется, что это неправильно. Ну вот, а насчет исповеди, ну, понимаете, здесь, правда, нет никаких проблем. Некоторые там говорят, что я во время исповеди там не чувствую там никакого покаяния, а просто прихожу и вот перечисляю то-то и то-то. Ну что ж, надо просить у Бога, чтобы тебе покаяние вложил в душу, чтобы он как бы совесть твою пробудил, чтобы ты почувствовал мерзость своего этого греха. Но ведь это совсем не обязательно, чтобы это было в момент исповеди. Некоторые, кстати... Я даже слышал, и священники некоторые говорят, что таинство исповеди. Нет такого таинства. Есть таинство покаяния. А покаяние может наступить в любое время. Любое, там, вдруг вспомнил где-то дома или на работе, где угодно. Или там на прогулке. Вдруг вспомнил какой-то свой грех, который ты совсем не обратил на него внимания. Или ты забыл его. И вдруг ты вспомнил. И тебе стало это мерзко и стыдно за этот грех. Ну вот... Оно и есть, вот это чувство покаяния. Ну, если ты почувствовал мерзость этого греха, ну, конечно же, ты же не будешь больше его совершать. По крайней мере, постараешься. Стараешься не совершать. Потому что, ну, если ты чувствуешь грязь эту, ну, кто захочет в грязи жить, входить в грязь там и копошиться в ней? Конечно, всякий будет сторониться этого. Да вот оно и есть. Это перемена, перемена мысли, перемена жизни. Вот оно вот и есть, у тебя наступило. А потом, потом, когда ты уже приходишь на исповедь, тогда ты, ты здесь уже просто говоришь вот об этом, о том, что вот ты вспомнил об этом, это тебе стало вот от этого отвратительно, вот, и вот я исповедую и прошу, чтобы Господь меня простил за это. И священник это как бы ставит такую как бы печать, удостоверяет, что действительно, вот человек пришел к Господу и этот грех исповедовал, но покаяние уже состоялось до этого, а это просто как бы удостоверение священника. Вот и все. Если нет, ну нет. Я знаю, что люди некоторые, и очень там, там близкие мне люди, я знаю, иногда говорят, что вот надо вот это, а потом забывают. Ну, забывают, да. А потом, ай, опять не сказал я вот того-то и того-то. И опять потом опять вспоминают. Ну что ж, ну ничего, потерпим, подождем, пока человек справится с этим. Может быть, надоумен Господь его все-таки записать вовремя. Потому что не всякий носит с собой блокнотик и там записывает постоянно, что ему в голову пришло. Ну вот, может быть, запишет, и тогда исповедует этот грех. Потому что это обязательно надо вслух все-таки высказать. Там в душе, что совершилось, это совершилось. Но вслух это обязательно надо, надо сказать при священнике.
Меня однажды еще в совсем моем там новоначальном состоянии один священник отчитал. Он сказал, что ты тут с бумажкой? Ты что, грехов своих не помнишь? Начетчица выписала, вроде как некоторые там прямо отдают почитать батюшке, и все, не рассказывают ничего.
Не знаю, у нас почти все приходят с бумажками и сами читают, или
мне
я читаю.
Мне тоже кажется, что это правильно.
Да, то, здесь это... я не вижу здесь никаких таких отрицательных каких-то моментов. Я говорю, что бесы, они похищают часто память о грехе. Ну что ж, надо как-то их обманывать. Вот, взял и записал. Угу. Потому что я знаю, я и по себе знаю, что даже очень такие вещи неприятные, и которые надо обязательно, вот какие-то такие очень серьезные, по службе, знаете, вот то, что касается, там сделал неправильно, сделал это, там нарушил, что-то такое. Бывает, что это очень, очень нужно обязательно исповедовать, но вот я один, по крайней мере, раз или два, я помню, что я, ох, вот это-то вот я и как раз не записал и вовремя. Так что нет, в этом нет ничего такого предосудительного и неправильного. Я не знаю, почему так священник. Ну, бывают всякие. Практики, они вообще разные довольно. Да, где как принято. Ну, значит, надо приноравливаться, если человек ходит там в тот храм. Понимаете, вот это происходит из-за того, такие вот недоумения, потому что мы то в один храм придем, то в другой придем, то это священник, то у того. А у всех разные манеры и разные понятия о том, как надо все это проводить и таинствовать. Вот я поэтому как не сторонник того, чтобы люди ездили там где-то такой в каких-то дальних монастырях, там исповедовались, причащались. Какой смысл? Бог везде один. Ну, скажи этому священнику, почему тебе? Я же не говорю про лукавство, которое иногда бывает, что самый какой-нибудь грех неприятный, постороннему человеку легче сказать. Стороннего священника, а своему, с которым видишь каждое воскресенье, то это здесь как-то стесняются люди. Это вообще не годится.
Да, ведь этот священник тебя знает, он даст тебе какой-то совет, а сторонний он тебя видит первый и последний раз.
Даже не в этом дело. Это нет? Верно. Это верно. Но даже не в этом дело, а дело в том, что человек старается избежать чувства стыда. Понимаете? А это совсем неправильно. Вот о чем мы сейчас только что говорили, вот это нужно пережить, это нужно преодолеть. Вот этот барьер, который тебя заставляет как бы молчать о самом таком неприятном, это нужно преодолеть. Потому что вот этим чувством стыда, оно пожигается, этот грех. Когда раньше исповедовались, первые там века, ведь никаких там тайных не было, никаких этих исповедей.
Там вообще при всей церкви.
Конечно, да, они исповедовались не священнику, а всему народу, всей церкви. Я когда однажды сказал женщине, чтобы она перед всем приходом исповедовала свой грех, который она совершила, по отношению к другому человеку, рассказав многим о грехе этого человека, которого не было, она отказалась. Ну что ж, ну отказалась, значит, все. Нужно было сказать, что я солгала, клеветала там. Вот. Но она не захотела этого. Очень, очень тяжело и страшно, действительно, я понимаю. Ну а что делать? А что делать?
Ну, это да, это как вот операция или какая-то процедура, которая болезненна, неприятна, но без нее мы просто умрем.
Да.
Духовно, так, наверное, надо понимать.
Церковь это и есть, это лечебница, это больница для больных душ, больных, страждущих. Вот они должны здесь излечиваться. Вот именно эти, свои собственные своими усилиями, с помощью Божией, а не место там получения конфеток. То, что очень многие так понимают, у них там хорошо, у них там между собойчик бывает, знаете, то на клиросе там собираются, то где-нибудь там, где свечи продают, так одна компания, другая компания, и всем хорошо, но из этого часто очень получаются такие конфликты, которые очень трудно разрешить и которые оставляют, если даже все это разрешено, уже прошло это, оставляют очень глубокие раны. Так что вот иногда мы говорим там, что вот нужно, чтобы какая-то была общинная жизнь такая, знаете, ну, не нужно не на духовном только, а на душевном таком, какие-то общие дела, какие-то там поездки, ну, не знаю, там, ну, приходит много всяких таких.
Ну, это же хорошее дело.
Это хорошо, но за этим надо очень тщательно следить, чтобы это вот не превратилось в вот такое вот...
Клуб по интересам, да?
Да, да, потому что церковь, если мы считаем, что это лечебница, ну, лечебница, вот вам скажите, вам вообще как? Вот вы приходите в больницу, у вас что, приятное чувство возникает при этом, когда вы приходите? У меня всегда какое-то, я когда же прохожу мимо больницы, мне как-то смотреть в эту сторону как-то страшно. Страшно. Я не хочу сказать, что мы так к церкви должны относиться, и так мы и не можем к ней относиться. Здесь великая благодать.
Но все-таки страх Божий.
Страх Божий. И кроме того, это не только страх Божий, а это воспоминание о том, как было трудно тебе, как ты здесь вот согрешил тем-то, а потом тебе сделали здесь операцию, и ты выздоровела, выздоровел ты здесь. Но все равно вот эта болезненность, она не может не вспоминаться, не может. И поэтому, знаете, как-то часто-часто ищут в церкви радости, утешения.
Да.
Я говорил только недавно с одной нашей прихожанкой, она говорит, что будет хорошо, отец Алексей, да, я вот вас слушаю, и мне нравится, но вот как-то все грустно, как-то все тяжело, вот как хотелось бы как-нибудь что-нибудь порадовать.
Утешительного,
да,
такого.
Утешительного такого. Да. Я всегда на проповеди, я часто говорю о том, что вот главное наше место утешительное, вот он, аналой, где вы исповедуетесь, вот здесь. Самое главное утешение мы должны получать все, потому что здесь мы очищаем нашу душу. Когда душа очищена, она чувствует радость, в нее ходит благодать. Вот наше утешение должно быть, а не то, что мы, вот мы стояли, мы кланялись, там, молились, там, свечки там, поправляли на этих подсвечниках, а потом служба закончилась, и мы вот теперь наконец-то вот сейчас сядем за стол и чайку попьем. И поговорим вообще, пообщаемся. Ну, потому что ведь люди, они редко друг с другом видятся, ну, прихожане. Они же, если они в одном селе живут, это другое дело. Ну, так ведь не бывает практически нигде. К нам вон в Покровский храм там приезжали, из Москвы кто приезжал, из Дмитрова приезжали, с дальних улиц нашей Яхромы, на машинах приезжали. И чаще всего они не видели друг друга и не общались друг с другом, вот кроме служб. Конечно, они друг друга все знают, когда люди собираются, вот они начинают друг с другом говорить даже иногда и во время службы. Но не это же главное. Люди радуются, когда при виде друг друга. Это хорошо. Но нельзя же так радоваться, чтобы эта радость была главным у тебя в церкви. Вот мы здесь тоже упоминали, что нужно распределение главных и более важных, и менее важных, и совсем неважных вещей. Таких вещей, без которых ты точно не обойдешься, которые для тебя должны быть священными и определяющими твою жизнь, и менее важными, а еще не менее важными. Вот здесь то же самое важно, понимаете, чтобы вообще было на приходе, чтобы люди рады были друг другу, чтобы они приветствовали друг друга, помогали, узнавали, кто кому, чем, как, ну, какие трудности, чтобы помогали друг другу. Но не это главное в церкви, а в церкви главное – молитва. Мы должны в молитве соединяться, а не в разговорах о детях, понимаете, о работе. Не в этом дело, о болезнях. Болезнях сейчас особенно людям говорить. Ну вот, это не главное. А мы часто это забываем. Ну, вот и все.
Порой, ну, вот трудно очень отделить зерна от плевел. Вот вы правильно сказали, проехал на машине, уже согрешил. И что, вот пришел и начинаешь, батюшки, да если мы каждый будем рассказывать, сколько мы нагрешили, тем более мы чаще всего раз в неделю, а то и реже исповедуемся, так мы и не отойдем от священника. Поэтому тут тоже важно, как это все изложить. То есть это не валить не на бедного священника все.
Машка, это не так. Если мы внимательны к своей душе, И если мы уже давно исповедуемся, давно наблюдаем за собой, то мы обнаружим простую вещь, что все наши проступки, все наши грехи и всякие там прегрешения, к которым мы падаем постоянно, они укладываются просто в несколько основных страстей, которыми ты руководствуешься. То есть не руководствуешься, а которые тобой руководствуют, скажем так. И это очень просто. Конечно, если буду, вот я вчера сел в машину, и вот только я выехал за ворота, а меня обогнал там какой-нибудь, а я его там таким-то словом, понимаете?
Иногда даже так и говорят, наверное.
Да, очень часто, да, по работе, особенно в семье, что у них там случалось, что вот там сын пришел, вот, а я его там то-то и то-то, там, или там муж, или жена, там опять вот, а вот у нас дело в том, что у нас 2 года назад было то-то и то-то, а потом у нас произошло такое-то, и вот я никак не могу, ну и так далее. Конечно, это никакого времени не хватит даже для одного человека.
Это и неисповедь, собственно, получается.
Да. Это, как говорил отец Вячеслав, это отчет о проделанной работе. Да, вот это, тот. Нет, здесь нужно просто определить, вот это здесь я согрешил тогда-то, здесь вот этим, а здесь, ага, это объединяет, почему я это сделал? По зависти. А здесь почему? То же самое. А из зависти возникло раздражение. И здесь раздражение. И тоже из зависти. Все очень просто. Согрешил завистью, раздражением. А там серебролюбием. Думал выгадать. А получилось, что вот я потерял, из-за этого просто проклял человека и так далее. Ну, понимаете? Очень просто. Серебролюбие, раздражение, злость, ненависть, там, я не знаю, там, блудные помыслы. Надо над этим поработать. Подумайте об этом на досуге, до того, как идешь в храм. Подумайте и определить, что руководствовалось, какой грех, какая духовность. Страсть мною руководствовала вот в этот момент. Вот и все. И это сказать.
Тем более, что ведь мы каждый вечер в вечерней молитве тоже исповедуем эти грехи, не просто механически Господу, да, а как-то же, наверное, думаем над ними совершенно в течение дня.
Должны не механически, конечно. Да. Но если есть время даже на вечерние молитвы, бывает так, что просто бормочем, потому что наизусть все знаем. Вот все это прочитали, ну и слава Богу. Но я вам скажу, что вот я знаю, там Игнатий Брянчанинов, он говорил, что в некоторых случаях читать молитву как бы не бывшей. Вот если ты рассеянно молишься, стоишь, просто вычитываешь это все. Понимаете, я не могу с этим согласиться, уж простите, я не буду спорить, если меня кто будет оспаривать и говорить, что я не прав, я не буду спорить. Но я считаю, что любое, что ты делаешь ради спасения своей души, любое дело, любое, даже просто если ты стоишь, и вот ты отдаешь себе, заставляешь себя вот эту хотя бы 15-20 минут этих молитв выстоять и прочитать все, что положено, это Бог тоже принимает. Он же видит, что ты это делаешь, но не потому, что ты хочешь просто от него отбрехаться, понимаете, на тебе там, вот и нужно это, да я сейчас вот вычитаю.
Для галочки.
Если не так, если так, то это и грех, это вообще оскорбление Бога, это свидетельство его какого-то неверия, что ли, даже, понимаете, но если ты просто настолько там устал, или бывает, что просто даже не то, что устал, а такое обстояние, понимаете, бесовское, что тебе и вокруг все крутится, и в теле у тебя все что-то такое там гудит, какие-то там движения продолжаются, которые ты делал во всю в день, и в голове какой-то круговорот каких-то впечатлений, страстей. Ну что же делать? Ну что же делать? Сказать, что лучше уж я не буду молиться. Ну это же неправильно. Уж лучше уже просто встать и отдать эти 15 минут, или там сколько ты читаешь эти молитвы, хотя просто вычитать. Ну, кто может вообще сказать из нас, что он эти 15 минут этой молитвы, утренней, вечерней, что он сосредоточенно, не рассеянно молится? Ну, я не знаю таких людей. И практически все приходят, говорят, что отвлекаюсь во время молитвы. Ну, мягко говоря, отвлекаюсь, да. Бывает и так, что отвлекаюсь. А бывает так, что и не завлекаюсь даже. Понимаете, бывает и так, что просто вот читаю и вижу, что я... Не могу. Я понимаю все, что я читаю. Но вот моя душа, она... Да. А если я в храме? А меня одолевают всякие бесовские, эти всякие воспоминания. Даже не то, что бесовские, а просто вот не могу включиться в это вот. Я не про себя говорю, просто то есть, как я у престола. Здесь другое совсем, совсем другое состояние. Но я помню, когда я в храм ходил, иногда было очень воодушевленное такое, просто ходил как мирянин, очень воодушевленно, такой очень включен в это все было. Ну а было просто совершенно другое. когда ты стоишь и просто слушаешь, а потом спохватываешься, что ты об этом, ты сейчас только что вспоминал о чем-то таком, а что у тебя было, или что-то должен там сказать, или какое-то дело. Ну, что же делать, уйти из храма, сказать, что все равно молитва как бы не бывшая, ну и что? Нет уж. Нет уж, здесь ведь вообще надо вспомнить, что церковь, она велит нам идти не из глубинного, не из внутреннего к внешнему, а наоборот, от внешнего приходить к внутреннему. То есть, понимаете, вот когда мы пришли в храм в свое время, мы просто подражали тому, что делали другие люди. Во-первых, ну, естественно, что, скажем, там женщина одевает платочек, мужчина там снимает шапку. Все делают в какой-то момент поклон, и он делает поклон. Он еще службы не знает, но он делает так, как делают все другие. Все какие-то дни постятся, и он постится. Может, он еще не знает, что в эти дни происходило в истории нашего спасения. Но он просто знает, что в эти дни надо поститься. Он не понимает, может быть, многих слов, которые в молитвах, в молитвослове чаще всего так бывает, не понимает, но он просто заставляет себя все это вычитать.
И благодать все равно ему за это дается?
Конечно. Ну, конечно же, да. Потому что понимание этого придет потом. Знание он узнает потом, но сначала он внешне войдет вот в эту церковную жизнь. Внешне. Есть точка зрения, которую я не разделяю совершенно. Один вот, уважаемый протоиерей, я помню, когда я еще начинал, готовился даже еще быть священником, он говорил, что да, знаем эти вот там бороду отпустят, а женщина там юбки оденут длинные, ну и что?
То есть осуждал такое внешнее благочестие?
Да. Да, но я и тогда сразу подумал, а почему мы так считаем, что здесь непременно под внешним благочестием какое-то противоположное внутри состояние? Почему так? Почему? Почему
скорее уж наоборот.
Почему я должен думать так плохо об этих людях? Почему сразу? Ну, всякое бывает, конечно. Но понимаете, в чем дело? Бывает всякое не только у прихожан, там, которые вот только что нарядились в эти православные одежды. Ну, такое бывает, извините, и у священников, и вообще у кого угодно бывает так. Ну, что же? Бывает так, что враг так нападает на миряна, на священников и на епископов. Ну, мы же все исповедуемся, мы же все знаем свои грехи, которые совершили. Тогда бывает, что просто по ослеплению какому-то, понимаете, сделаешь то, потом что думаешь, что же я сделал, почему? Да. Сделал такое совершенно, не знаю, ну, всякое
бывает.
Чего
не ожидал даже от себя.
Ну, разумеется, кто от себя ожидает и там какого-нибудь такого нечестия или какого-то такого греха. Главное же, вот именно в том, что человек хочет быть с Богом, и он выполняет сначала внешние правила, которые предписывает церковь, чтобы быть в церковной ограде. А потом уже он начинает понимать смысл этого, смысл того.
В студии радио «Радонеж» был протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Влахернского монастыря села Деденёво Дмитровского района. Очередная передача выйдет в эфир следующий вторник в это же время.